Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства. Кино, фотографии, музыки, театра, анимации.
Они снимались в фильмах друг друга, вообще много лет дружили. Александр Колбышев и Андрей Кудиненко.
Человек снял «Черный ящик» еще в 90-е годы. Он выиграл все фестивали, которые были тогда в то время.
Тема фильма, что нет хороших и плохих, есть эпоха, которая испытывает людей на прочность.
Авторство фильма заключается в том, что там нет главного героя. Ни положительного, ни отрицательного. Никакого нет.
Мы сидели, обсуждали, что надо что-то снять такое хулиганское.
В результате была создана военная трилогия с близкими мотивами.
Я назвал ее «Бульба-хоррор», чтобы это была какая-то фишка пиарская такая. Меня мистерия оккупации научила, что важно не только фильм, важен еще процесс.
Добрый день. Мы продолжаем подкасты «Поставили, сняли» и продолжаем рассказывать о белорусском кино и его авторах. Об их художественных удачах, непростых, подчас мучительных поисках и о том, что в результате этих усилий остается навсегда. Не боясь излишнего пафоса, скажем так, какими мы, белорусы, остаемся на кинопленке и в истории. Сегодня нашими героями станут два режиссера. Их многое объединяет. Оба пришли в кино не сразу, затем оба учились в мастерской одного из старейших наших кинорежиссеров Виктора Тимофеевича Турова. Оба стремились сделать карьеру именно на «Беларусьфильме». Один родился и вырос в Бресте, другой работал там несколько лет. Они снимались в фильмах друг друга, вообще много лет дружили. Александр Колбышев и Андрей Кудиненко. Много лет – это, к сожалению, громко сказано, потому что Саши Колбышева нет, он ушел в 2012 году, и было ему чуть за 50. Он снял несколько интересных короткометражных фильмов. «Черный ящик» – главную роль бывшего летчика-афганца сыграл Анатолий Котенев. «Яма» – о событиях августа 1941 года. «Охота жить» – это экранизация Шукшина. Практически все они участвовали в престижных фестивалях, отмечались дипломами, призами. Но самым известным спустя 12 лет стал полнометражный фильм «Волки» по сценарию Александра Чекменева. Мы поговорим сегодня о нем подробнее. Я, Ирина Демьянова, в нашей сегодняшней встрече примут участие Светлана Колбышева, искусствовед и жена Саши, и Андрей Кудиненко, режиссер, сценарист, актер и продюсер. Итак, Александр Колбышев. Человек яркой индивидуальности и такого же яркого дарования. Попробуем вспомнить и, может быть, что-то понять из того, что он нам оставил, чего не успел оставить. Попробуем об этом поговорить. Он родился в Украине, Света, насколько я знаю.
Да.
И вы говорили, что семья была многодетная и абсолютно далекая от профессиональных занятий искусством.
Да, совершенно верно. Это 60-й год. Такая дата очень хорошая, семья большая, 4 ребенка. Саша был в паре с двойняшкой, с девочкой Татьяной. Родители были очень простые, мама у него не работала, она воспитывала детей. Иногда выходила на работу, это были такие простые какие-то специальности. Хорошо помню, Саша рассказывал, что она была билетером в трамвае. И с этим тоже связаны интересные такие случаи из жизни, когда он, например, забыл дома копеечки, увидел маму в трамвае, бежал долго за трамваем.
Но мне вот его однокурсник Иван Павлов рассказывал, что вокруг Саши вообще очень много всяких комических историй. Не всегда можно понять, что правда, что он выдумал. Но он так погружался вообще в то, что он рассказывал, что начинал переживать, начинал этому верить. Но анекдотов про него рассказать можно огромное количество.
Да, соглашусь. У каждого человека, Саша, своя история. И это абсолютная правда. Место вымысла и место правды в этой истории, в каждой индивидуальной истории, наверное, под вопросом стоит вот на сегодняшний день. Докопаться до правды никто не может. И несмотря на то, что я являлась его женой очень долгое время, и знала его очень давно, мы познакомились, когда мне было 17 лет, я не могу сегодня сказать, где Саша был и говорил правду, где он был на самом деле. Я замечала, как люди попадали под обаяние Сашиной индивидуальности, влюблялись в него.
После школы он ведь работал, да? Потому что он не пошел учиться сразу после школы.
После школы, я думаю, что театром и не пахло в его жизни. И мысли о театре тоже не было. После школы он несколько лет работал водителем.
Ну, хорошо, но он работал водителем, потом попал в армию. И потом случилось то, что
можно назвать, Афганистан попал.
Можно назвать главным событием в его жизни – Афганистан.
Ну,
после Афганистана началась тяга к театру?
Да, главное, определяющее.
Андрей, ты же с ним общался довольно долго, вы вместе учились, потом все равно...
Ведь жили в одной комнате в общежитии.
Но он снимался в твоих фильмах?
Да, так он у меня
практически во всех фильмах он снимался.
Да, да.
Вот действительно Афганистан, война осталась в нем навсегда?
Ну, конечно, осталась. Но я не считаю, что это такое основное. Мне кажется, там творчество Высоцкого больше оказало на него воздействие. Это мой взгляд сугубо. Просто про войну он не столько много говорил. Ну, вообще старался не рассказывать.
Но это знак того, что это для него было серьезным испытанием.
Ну да, да. И он боялся нарратива такого официального какого-то... Ну, что многие заговорили там о войне, об Афганистане.
Вот я вот об этом и говорю, что у каждого свое очень индивидуальное мнение. На самом деле, вот я изнутри знаю, что война, она вообще вспоминалась ежедневно, ежечасно, ежесекундно. Он никогда от этой темы не уходил.
И ну, кажется, она что так вообще жить невозможно.
Свет. Запросто, запросто. У каждого человека есть своя тема. И каждый человек представляет свою тему абсолютно везде и всегда. В Саше была вот эта тема. Это не значит, что он о ней говорил. Это не значит, что он ее выносил. И сам фактор, вот, что он об этом говорил мало, тем более с такими близкими друзьями, как Андрей, говорит о вот этой тайной, внутренней какой-то очень собранной, сдержанной мысли, идее. Что вы, у него книг очень много было об этом, он пытался вникнуть в то, что с ним происходит. Настольная книга была, вот носила название «Синдром афганского».
Посттравматический
вот
синдром.
Вот вы нашли, да, это выражение, да. Вот,
он и в интервью об этом потом говорил.
Ну, вот, видите,
что
значит, говорил бы, да. И вот эту книгу он вчитывался, вычитывал ее, он возил ее с собой, она была у него вычеркнута, перечеркнута, потому что он пытался разобраться, что с ним происходит. И потом, конечно, идет эта сублимация абсолютная в творчестве.
Хорошо, давайте все-таки начнем.
Главная тема, сейчас я перебью. Главная тема, он всегда говорил, это он озвучил еще с первого там, чуть ли не дня. Моя тема в творчестве – это человек в экстремальных условиях.
Ну да, это да. Он много раз повторял. Хорошо, после Афганистана он поступает в институт Карпенко-Карова на актерский факультет.
Да, да, на русский курс профессора Рожковского, известная такая эпохальная.
Да, да, но еще же он в Горловке в Народном театре.
Да, он был в Народном театре, это правда. Несколько лет.
Благодаря Народному театру он уже попал учиться.
Хорошо, он был талантливым актером.
Конечно.
Он снимался в каждом твоем фильме. Да. Это значит, что ты ценил его какие-то.
Не, мне удивляло, что его не снимают другие. Вот это, ну, так мало. Снимают в каких-то маленьких ролях, потому что он действительно был большой артист с очень разноплановым потенциалом. Ну и второй вопрос, почему в нулевые годы и он на «Белорусфильме» мало снимал, почти не снимал, вообще не снимал, хотя он был нагло выше там, всех режиссеров, которые были рядом.
Ты имеешь в виду, как режиссер не работал?
И как режиссер, как артист не работал.
Угу.
Хотя он хотел и снимался даже в маленьких ролях в любом...
А как вы оказались в Академии искусств мастерской Турова?
Ну, Туров набирал мастерскую. И он приехал из Брестского театра, он же там 7 лет работал.
Малоизвестный факт, что Саша поступал дважды. Он поступал в Украине на курс Асыки.
А, вот я не знал.
А, да, он поступал туда, и на последних турах он почему-то не прошел. Вот. А потом он стал поступать уже к Турову.
А как выглядела ваша мастерская? Туров в то время уже был, мягко говоря, человеком сложным в общении.
Не, наоборот. Все предупреждали, особенно старший курс, он будет мало заниматься. Он у нас вот года полтора или два. Мы в 93-м поступили, в 96-м осенью он умер. А первый год вот он ходил на каждое занятие вообще. И был очень, так сказать, рассудителен и нормально ментально себя чувствовал. Да. И ну, курс у нас был совсем другой. Вот был у них предыдущий курс старший на 4 года, первый курс Турова. Он был более обширный, более разнообразный. У нас он был более компактный. Там человек у нас 11 было. Ну, вот костяк у нас был я, Саша, Войнич, Павлов.
Скажи мне, вот мне интересно, а вы кино своему мастеру смотрели?
Да, конечно.
И как-то обсуждали?
Ну, у нас был каждый понедельник, у нас просмотр фильмов белорусских был именно. Ну, в первую очередь, это фильмы мастера. Когда я поступал, я смотрел так вот невнимательно. «Люди на болоте»-то я видел, а «Родом из детства» даже не видел.
Хорошо, вы смотрели белорусское кино. Хотя вот утверждение, что на Беларусь фильме снимали в основном партизанское кино, несправедливое. Просто существует такая как бы фигура речи, да? Чисто математически это несправедливо. Фильмов снимали про войну не больше, чем на других студиях, как ни странно. Но тем не менее, неужели эта тема была интересна вам в то время?
Войны? Военная? Да. Мне нет, например.
А оккупация Мистерия?
Ну, это было уже нулевые годы.
Окей, хорошо. Да. И никто не работал?
Нет, у Саши, понятно, у него была тема вот своя «Черный ящик». Он уже пришел, уже, мне кажется, он уже был готов его снимать сразу. Он уже был у него в голове.
Он вынашивал до этого.
Да-да-да.
«Черный ящик» – это короткометражный фильм, первая его курсовая работа, которую он снял по собственному сценарию, если я не ошибаюсь.
У остальных было такое немножко неприятие именно военной темы. Я вот лично для себя принял, что я никогда на военную тему снимать не буду, например, вот когда я был студентом еще.
А как вы оценивали эту работу? Я, честно сказать, когда посмотрела первый раз, во-первых, я два раза подряд посмотрела, не потому что непонятно было, я имею в виду «Черный ящик», да, а потому что курсовая, первая курсовая
учебная
работа...
Учебная, она не курсовая даже.
Учебная. Она абсолютно была, ну, как бы серьезной, продуманной. Казалось, что эту работу снимает вообще профессионал с хорошим опытом.
Ну, так он и был профессионал. Он уже был готовый режиссер, когда пришел. И, в принципе, ему учиться не надо было.
Ну, не надо было ему учиться. Если бы это были, например, высшие режиссерские курсы, как в Москве, 2 года, это, наверное, был бы хороший вариант для него.
Он же снимал на 8 миллиметров, сам монтировал. Маленькие фильмы снимал он уже. Ну, поэтому и фильм он у него был готов. Даже он ходил что-то к Ефрему, он ему говорил, так ты же все придумал, что ты ходишь все. А он это рассказывал, вот первые эти 2 года он сидел везде, рассказывал все эти кадры. И он был из тех режиссеров, которые он видел, вот как говорят, ясновидящие есть режиссеры, как Хичкок там или Рене Клер, кто видел весь фильм.
Да, а потом снимал.
Да, ему не нужен был ни оператор, ни монтажер, ни актеры, потому что он сам за всех играл, и проигрывал, им показывал просто.
Ну да. Проговаривать он любил, проговаривать ему было очень важно.
Но Котенёв в этом фильме замечательно играет совершенно.
Там был бы любой актер хороший, он бы научил бы.
Тут, наверное, для актера была честь...
Ну, ребята, первый фильм режиссера, учебная работа. Ну, пардон, какая честь?
Ну, мы же изнутри говорим. Мы же изнутри, зная человека, говорим.
Не, ну там было тоже другое отношение. Туровский курс на кино. Такое очень престижное отношение. Это не сейчас.
Я соглашусь с тем, что любой актер бы у Саши снялся.
Павлов мне говорил, что он всегда на него смотрел снизу вверх. Всегда. С первого дня.
Ну, в принципе, так все смотрели.
Он выделялся?
Он был, конечно, он был, ну, он был готовый режиссер просто, и все. Он, мало того, что он был со своей уже эстетикой и тематикой, вот это. Единственное, что вот материал у него выбор не такой был большой, а вот что тема и эстетика уже была готова, ему не надо было ни учиться, ни только воплощаться, вот и все.
Да, соглашусь, но выношенное было все.
Ну, хорошо, «Черный ящик» он реализовал. А следующую работу?
Ну, у него же был, уже сразу была эта работа, он, «Яма» у него была, и потом и «Охота жить» же тоже.
Они,
в принципе, тоже же были готовы, ну, да. Как, стояли на очереди, грубо говоря.
Хорошо, тогда почему он так не пришелся ко двору на киностудии?
Это вопрос вообще такой экзистенциальный тоже.
Производство ведь было в то время какое-то?
Тогда была проблема с производством, кстати. Потом же вот была история в августе 44-м, который повалил вообще все производство на 2 года. Потом вот снимались какие-то небольшие фильмы. У меня представление, что просто все неординарно и талантливо не пропускалось. Вот и все. Не нужно это было. Потому что вообще белорусфильму нужно просто единица закрыть и забыть.
А Света, а как он оказался на сериалах в Москве? Он же в Москву потом уехал.
Как
жило тебе это до Волков эти несколько лет?
Ну, мы жили сложно. Материально мы жили сложно всегда. Вот до самых этих сериалов такой нелюбимой темы. Практически выживали. А оказался он в Москве очень просто. Андрей, вот напомни, Борис, как фамилия?
Когда они с Бори Берзнером еще снимали.
Они снимали очень долго. Это, да, тут тоже мнения разные. Кто-то говорит из друзей, что Саше это не нравилось, он только ради денег. У меня другая точка зрения. Саша был в среде, получил опыт. Об этом опыте очень много рассказывал. Рассказывал свой первый съемочный день, например, как отличается манера съемки, например, на Беларусьфильме и в России. Что в России эта технология высчитанная, да, такая вот.
Такой был сериал, когда они в день чуть ли не серию снимали. Да. Это был тот сериал. Потом, когда про опера говорю, это уже другой.
То есть я хочу подчеркнуть, что не только деньги были мотиватором для того, чтобы уехать на съемки в Россию. С этим я никогда не соглашусь.
И сколько лет он работал на
сериалах? Долго, очень долго. Я не скажу по годам, но очень долго. Месяц дома, месяц в России. Месяц дома, месяц в России. Угу. Были и опера, были отдельные сериалы, которые были запущены.
Хорошо. И в один прекрасный момент он сказал себе «стоп», вернулся в Минск, вы стали жить в Минске.
Нет, этого «стоп» не было. Не было «стоп». Просто было предложение от нового директора киностудии. Он получил это предложение, он вернулся, естественно. Снять полуметр.
Он пришел с материалом, или он стал, ему сказали, выбирай материал, и будешь запускаться
вот,
с фильма?
Вот, наверное, я не помню, как пришел к нему сценарий Волков, честно
говоря. Нет, он был у него. Был,
по его Чекменевым. Каким-то интервью он случайно с Чекменевым там в курилке разговорился и стал сетовать на то, что нечего снимать, и Чекменев говорит, вот у меня есть эта повесть. И вот он ее прочитал. Повесть была написана в 1963 году. Спустя там 40 лет напечатана безгонорарно в каком-то журнале. Она ему так понравилась, что он прибежал на утро Чекменёву и сказал, никому не отдавать. Никто и не просил. Он говорит, никому не отдавать, я буду это делать. Я вот разговаривала с монтажером и смотрела документы, как проходило это кино. «Волки», я имею в виду. И проходило оно, с моей точки зрения, совершенно гладко. Он не встречал никакого сопротивления. Тогда режиссерам все позволяли на Беларусьфильме?
При Заметалине, да. Потому что Заметалин, он отличается от всех других директоров, которые были там до него и после. Что он доверял и делал ставку именно на творческих людей и максимально старался с этими службами техническими воевать.
Когда Саша рассказывала о последнем совете, после того, как вопросов не было задано, Саша сказал, что вот у меня у самого есть к себе вопросы, и обратил внимание на свое музыкальное решение. Ему не очень нравилось, как легла музыка. Он считал, что музыки очень много, вот, и тогда он стал ее немножко корректировать.
И, кстати, он из-за композиторов сам все придумал.
Это да.
Он за всех делал все. Вот мечта, как было у Тарковского, взять на голову, надеть какую-то штуку, которая генерировала бы его видение кино.
Но «Волки» – это рассказ о том, как... из поезда, который везет арестантов на место отсидки, если можно так сказать, 46-й год, война уже закончилась, сбегает бывший офицер, который сидит за то, что оказался в плену. Он сбегает, потому что понимает, что оказался рядом со своей деревней, рядом с дочкой, рядом с женой, убегает, за ним начинается погоня жесточайшая, и здесь вот разыгрывается основная драма, если не сказать трагедия, как сельчане реагируют на это? Спасают, выдают, чем они рискуют, какое он принимает решение сдаться, не сдаться и так далее. Та самая ситуация, которая для него была всегда интересна, человеку в экстремальных обстоятельствах выбора, причем выбора между жизнью и смертью. Так вот, в финале церковный купол, крест и звезда.
Кадр, да.
В одном кадре. И мне казалось, что это не из этого кино, этот план.
Наверное, я удивлю аудиторию, но Саша был верующим человеком. Он это не показывал, он об этом не рассказывал. Но в нем это было очень глубоко, не на показ. Поэтому вот церковь, она оттуда, как конечная инстанция.
Он доволен был результатом?
Я тоже не могу однозначно на этот вопрос ответить. Я видела, как он тонко относился ко всем замечаниям, как он благодарил людей, которые подходили после фильма. То есть, казалось бы, был доволен. Но было небольшое «но». Последнее время, я бы сказала, наверное, даже последний год своей жизни, он все время смотрел этот фильм и все время говорил, вот надо было по-другому. Надо было по-другому. Это как раз вопрос о внутренних сомнениях, которые свойственны вообще творческому человеку. Свойственны они были и Саше. Поэтому ответить на вопрос однозначно, что он был доволен своей картиной, я не посмею.
Такой вот момент произошел, как бы фильм взяли в листопад, да, конкурс. Да, 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 потом да. Он рассчитывал, что попадет на Берлинский фестиваль, да. А там просто надо было по-другому и заявку подавать и так далее. И вот он много рассчитывал, что он прозвучит, хотя сейчас посмотреть, что просмотров там миллионы этого фильма в Ютьюбе.
С хорошим оценкой, с хорошей, да, хорошей, да, оценкой.
И вот он немножко ожидания не совпали с
с реальной ситуацией, да, с реальными. Есть такое, да. Вот такая как обида в нем внутренняя.
Обида еще была в том, что многие начали говорить, что это фильм из этого времени, это фильм эстетики 90-х. Эту тему уже сталинскую уже надоели. О другом делайте кино. Может, не попадание в какое-то вот это вот время.
Ты понимаешь, у меня тоже возникают эти вопросы. Я хотела это с вами обсудить. Считается, что надо художнику... Хорошо, когда он высказывается вовремя. Понятно, что это чаще всего не совпадает со временем, потому что если художник талантлив, то это всегда пророчество. Но тем не менее, действительно, история, связанная с НКВД. Повесть, написанная в 1963 году, она тогда была как-то очень во времени. Мне даже кажется, она вполне была бы ожидаема читателями. Прошло 40 лет.
Это когда
замечательное
все,
кино.
Когда НКВД правит, так сказать, миром, так сказать.
Ну, сегодня, да.
Ну, так а вот что, непонятно было, что ли?
Я тоже не соглашусь с вами. У нас в истории кино много образцов, когда фильм долго лежит и всегда актуален. Я считаю, что новаторство фильма заключается в том, что там нет, в отличие от других фильмов, главного героя. Ну вот нет его. Ни положительного, ни отрицательного. Никакого нет. И Саша попал в какую-то странную такую интересную кинострую, в которой актуальность фильма однозначно сегодня присутствует, на мой взгляд.
Сегодня, да, но он вышел 20 лет назад.
Как 20?
Почему 20?
В 2003, 2008, ну, 15.
Смотрят вот...
Не, но бывает еще не своевременность, может фильм набрать со временем и появиться потом. Ну, не знаю, выходит фильм, там, «Скотт Пилигрим», никому не интересен, через 10 лет он культовый, все сходят с ума по нему, сейчас переснимают сериал за сериалом. Тем более сейчас мы видим, как пошла история дальше. То, что не видно было в 2008 году, выросло цветами зла в 10-е и в начале 20-х.
Время, но это свидетель, время, главный студия, время
это,
покажет.
А художник, он предчувствует и интуитивно и протаскивает эти темы, которые не видны. Потому что мне тот же Лазница рассказал, что это не современная игра. Я говорю, наоборот, круто. Вот это стиль игры, и, ну, это, наоборот, не в тему той вот европейской манере игры, не игры, когда ходят и себе под нос бормочат люди инфантильные, да, это считается якобы актерской игрой. А вот у него, где есть диапазон в хорошем такой школе, и не только советской, но и, так сказать, нового Голливуда, да, на уровне там Аль Пачино там, и Де Ниро, и с перепадами настроения, там, такая вот эта игра.
Ну, фактор современности – это очень зыбкая вещь, на мой взгляд.
Тем более мода – это то, что потом станет модой. Там тренд, он же повторяется все время, да.
А почему он 2 года ни с чем не запускался? Я знаю, что директора студии хотели, чтобы он запустился с фильма.
Ну, во-первых, еще смотрите, там же Заметалин ушел уже
ну и
скоро.
Что?
Ну и все, там поменялась вся история всего.
Ну, к «Волкам», которые так хорошо прошли, которые так высоко все оценивали. Ну, нельзя было сказать, что ему ставили не, палки в колеса.
Человек снял «Черный ящик» еще в 90-е годы, который получил, не знаю, 100 призов, наверное, там точно есть. Ну, он выиграл все фестивали, которые были тогда в то время.
Ну, замечательное кино.
Все нулевые годы он ничего не делает на Белоруссии. Вопрос. Почему?
Почему?
Вот тот же вопрос, появился Заметалин, сделал ставку на каких-то людей, на которых можно поставить, на которых никогда не ставили, и с которым можно рискнуть. А потом опять пришли те же люди, которые и до сих пор там присутствуют.
Страшно и обидно, потому что очень яркий режиссер. Он ушел рано, не сказав всего того, что мог.
Тем более он абсолютно попадал в какой-то даже официальный дискурс. Ну,
да.
Попадал.
А кино.
Попадал.
Как, вот это меня всегда удивляло.
Совершенно попадал.
Почему
да.
Он со своим взглядом и на войну, и своей тематикой не ко двору, грубо говоря. Не везде. Он же и в театре хотел ставить. Ему не давали. Вот и все.
Ну, он не снимал бы, наверное, про войну так, как снимается это сейчас.
Ну, сейчас вообще другое время.
Да, да, да. У меня всегда было такое странное ощущение, что он как будто бы заглянул вот туда, в будущее, вот в сегодняшнее будущее, посмотрел, какая тут нескладуха, и сказал, да идите вы, ребята.
Потому что через 1,5 года же Донбасс начался, на его
да,
родине
да,
началась
да,
война
да,
вообще.
Да. Я даже предположить не могу, что бы было, если бы Саша был жив, где бы он был, я бы не знаю, просто не знаю. Непредсказуемая вещь.
Если вот как-то так завершить разговор о нем, я говорила о документах, которые хранятся в архивах по поводу «Волков», именно этого фильма. Какие-то вялые художественные советы, ну, так, как-то мало интересно. И самое интересное, это то, что называют очерком фильма. Но, во всяком случае, раньше так называли. Значит, первый документ, который лежит в папке, это объяснение режиссера, почему он берется за этот материал, что ему интересно, и почему он считает, что сегодня это надо снимать и так далее, к вопросу о вере или невере. Я даже позволю себе прочитать. Значит, он говорит, что вот любовь к ближнему – это тема фильма, что нет хороших и плохих, есть эпоха, которая испытывает людей на прочность. Писал, что его сверхзадача – это растормошить в людях совесть. И в конце он пишет совершенно замечательные полторы строчки. «Бог не спросит, сколько фильмов ты снял. Он спросит, скольким ты помог».
Такое звучащее внутреннее состояние, Саша.
Вспомнили хорошего человека и очень яркого и талантливого режиссера, к сожалению, мало снявшего, но я считаю, что «Волки» – хорошее кино, но вот эти три его учебные работы, особенно «Черный ящик», это надолго. И это очень обидно, потому что это короткометражное кино, у которого практически нет проката, нет публики, и вообще короткометражное кино – такая драма. Тут такой нужен очень сильный продюсер или дистрибьютор, который продвигал бы это кино. Фестивали короткометражного кино существуют, но дальше они редко попадают к зрителю.
Еще должно пройти, наверное, лет 10-15, и, возможно, будут другие встречи, другие люди, другая ситуация, когда это все зазвенит, когда это все заговорит какими-то другими словами, другими мыслями. Может быть, с нашим участием.
Я себе представляю, человек ставит точку в конце. Конечно, ему хочется, чтобы его увидели, услышали и поняли. Это драма, когда этого не происходит.
Да, это так.
Это трагедия для художника.
Подкаст «Поставили, сняли». Я Ирина Демьянова, искусствовед Светлана Колбышева и режиссер и продюсер Андрей Кутиненко говорим о белорусском кино нулевых. В наших аккаунтах в Фейсбуке и Инстаграме мы даем ссылки на фильмы, о которых рассказываем, публикуем редкие фотографии. Подписывайтесь, заходите посмотреть. Все ссылки в описании каждого эпизода. И Александр Колбышев, и Андрей Кудиненко окончили Академию искусств и пришли на киностудию «Беларусьфильм» в самом начале нулевых. На студии хватало мощностей и средств только на один проект в год. Службы рекламы и реализации еще не были сформированы. Отношения с начальством тоже были непростыми. Никак не находили общего языка с Юрием Цветковым, заместителем министра. Одним словом, первые шаги молодые режиссеры делали, как говорится, на преодолении. Андрей Кудиненко после школы учился в Киевском политехническом. Потом Белорусская академия искусств, потом аспирантура. Он снимал рекламу, короткометражные фильмы. Один из первых – документальный «Сны Валентины Виноградова». Его показывали на фестивалях, он получил приз за лучший экспериментальный фильм, но главное – Кудиненко вернул в культурный национальный контекст имя и фильма талантливого, непонятого и забытого к тому времени режиссера Валентины Виноградова. Андрей работал на других студиях, сотрудничал с телеканалами, снимал сериалы, фильмы для подростков. В 2001-м – независимый короткометражный фильм «Партизанская мистерия». Забегая вперед, скажем, что он стал началом большой работы над фильмом «Оккупация мистерии». Но сначала авторы послали свой короткометражный фильм на кинофестиваль в Роттердам. Фестиваль – один из крупнейших в Европе, ориентированный на альтернативное некоммерческое кино. «Партизанская мистерия» прошла с успехом. Авторам выделили грант на продолжение работ. В результате была создана военная трилогия с библейскими мотивами. Друг и коллега Саша Колбышев тоже участвовал в съемках. Возвращаемся к разговору с Андреем. А почему, как ты думаешь, почему он в «Мистерии» напросился к тебе и сказал, что только он будет играть этого героя?
Ну, он прочитал, сказал, что это его роль, и он должен... Если не будете меня снимать, фильма не будет, он сказал. Это про Штыркина.
Да, я поняла.
Ну, эта роль такая, это трикстер же, это мечта любого артиста.
Да,
человек, меняющий маски, Остап Бендер, там, Локи.
И вы как-то вдвоем работали, вы обсуждали какие-то вещи?
Ну, там фильм, я вообще считаю, фильм сделан коллективно, там 5 авторов есть. Там есть
«Оккупация мистерии».
Конечно, там и Саша Качан очень много в него, Саша Колбышев, да, потом Волков, композитор и звукорежиссер.
А начиналось все с литературной основы? Или это была твоя идея?
Нет, это была общая такая идея мутная, потом Саша Качан в маленькую вначале такой скетч рассказал, а потом написал, ну, такой маленький рассказ, еще первую часть, вот, с которой выросла. Через два года потом, так скажем, мы же фильм.
А расскажи, как это все было. Это очень интересно, когда из короткометражного фильма рождается такой большой проект. Эта история сколь интересна, столь и поучительна, с моей точки зрения.
Ну, он сам пророс, этот проект. Ну, то есть началось с того, что мы сидели все без работы, и студия тоже не работала.
Это какой
в августе
44-го?
2000-й.
А, 2000-й.
Да. И вот это был 2000-й год, и мы сидели, обсуждали, что надо что-то снять такое как бы хулиганское. Совпало, что мне еще на видеоцентре мой работу Цветков тоже закрыл, и я тоже оказался без работы. У меня еще стояла книжка Козинцева, и там то ли главная цитата была, вот «Настало серое паучье время еще». Вот. Мы, чтобы развлечься, придумали для себя снять какую-то штуку. Так как денег мало, надо что-то, коротышку какую-то снимать и так далее. Этот вот заказ у меня был снять такой фильм производственный, я там заработал $1000, и на эту 1000 мы вот и сняли. Это вот новелла первая.
Первая новелла, это которая «Адам и Ева»?
Да, да. Ну и потом она получила большую,
а
очень популярность.
А как вы попали на фестиваль в Роттердам?
Послали туда. Опять вот Саша Качан прибежал, говорит, услышал в разговоре со Слюком, что есть
фонд
в Роттердаме, да. И там можно попробовать получить какое-то дофинансирование. Уже если готовое есть. Ну, мы перевели на английский, послали. И они там, ну, у них такой закон, что у нас будет премьера, у нас будет прокат.
На фестивале.
Полностью, да. И мы вам компенсируем. Ну, они это хорошие получают потом из проката деньги. Потому что на всю жизнь отдаешь права им проката по Бенилюксу.
Ну, то Андрей такой, в отличие от Саши, есть качество хорошее, продюсерское начало.
Хорошо, если вернуться к «Мистерии». Вы показали эту первую часть только одну, да?
Ну, она была даже на каких-то фестивалях небольших. Но она пошла с таким как бы популярностью в народе, ну, среди наших там друзей. Там, и вот, даже меня удивило в разных категориях. И был большой резонанс. И понятно, что надо было как-то продолжать недосказанность. И что такое
в двух словах, это история человека, который наплевал на все, что делается вокруг, и залег с женщиной.
Ну, нет, там же много тем же.
Возмущало это именно это?
Ну, нет, ну почему? Возмущало другое, что партизан, мародер, вот это возмущало.
Ну, это да, другое, да.
Конечно.
Взгляд на
Ну, и там были такие история. Вот места. Ну, это же такое метафорическое кино, это же не правда жизни. Такое немножко метафора все.
Ну, оно, видите, расплюскано на цитаты.
А скажи мне, а как родилось название это?
Ну, это потом, вначале было «Партизанская мистерия» название.
Но все равно «Мистерия».
«Мистерия», ну, потому что, чтобы подчеркнуть, что это не реализм какой-то, это некое вот тайнодействие такое. Ну, когда пошла популярность какая-то, вот решили, что короткий метр кому-то он нужен, никому. Надо снять полный метр.
Как литературу вы дописывали потом?
Да, да, дописывал.
Второй и третий новеллы.
Ну, вот придумали, что нужен какой-то интересный формат подачи, что из новелл, как вот ее подать. Это 90-е, Тарантино звучал. И придумали вот тоже пустить фильм с конца в начало, чтобы было интереснее, и попересекать этих героев, чтобы не появлялись, ну, такой эффект реверсивной драматургии.
До сих пор историки кино и кинокритики пишут об этом фильме. Он становится предметом анализа в спорах о национальной идентификации белорусского кино. Проще говоря, о чувстве нации, о нашей общности, которая проявляется в традициях, в культуре, в языке, о том, каким предстает на экран образ земли и дома, образ Беларуси. Кстати, и в «Мистерии», позже в следующем фильме у Кадигненко звучат разные языки – белорусский, русский, польский. Следуя за названием «Мистерии», то есть представление на религиозные сюжеты, как, кстати, не вспомнить, кроме Тарантино, и наш кинематографический опыт, фильм Бычкова и Короткевича «Христос приземлился в Гродно». Итак, мы читаем в титрах «Мистерии» и понимаем, что таким построением начать с финала авторы отсылают нас к иконописному приему обратной перспективы, когда видимым становится тайное. А почему ты начинаешь это с такого странного очень разговора, диалога? Я провокационно задаю этот вопрос. Ну, не начинаешь, но кому нужно белорусское кино? Есть кино, не будет кино никогда и так далее.
Ну, это потом уже придумалось, тоже когда «Полный метр» делали, что нужно какую-то вот такую провокацию сделать, что про белорусское кино миру сказать как.
Ну, ты тут
что его
это
не будет.
Самое. Как белорусы кажут, пироги отпек. Всем.
Это Качан писал все вопросы к нему, так сказать.
Ну хорошо, если серьезно. Я понимаю, что какие-то вещи можно по приколу придумать.
Не, ну это же всем понятно, что все говорят, да какое белорусское кино? Ну, отношение к своему очень унизительное. У меня даже был такой момент, еще первая новелла, когда была. Я был в одной компании, там были художники, там разные там музыканты. И мне кто-то начал вот унижать кто-то белорусское кино. Ну, я его немножко побил, этого человека, а потом стал поклонником, потому что он фильм не видел. Он мне перезвонил, сказал, вот такие есть кино все-таки ваши, так сказать.
Да, у меня тоже бывали такие случаи, когда начинаешь показывать, ну, касается документального, потом говорит, ну да, действительно, беру свои слова обратно. И он легко проходил, вот приподними завесу. То ли у вас было разрешительное удостоверение, то ли не было, то ли был прокат, то ли не был прокат. Почему аж через 10 лет вы как бы смогли прокатывать, или если вообще прокатывали серьезно это кино?
Нет, ну разрешительное получал сам, пока Цветков...
Разрешительное удостоверение, да. Скажем, это тот документ, который позволяет тебе прийти в кинотеатр, сказать, покажите.
Ну, у меня же в кинотеатрах он не шел все равно, какая разница. Я получил это прокатное по автоматам, а тогда вот Цветков за министра, да, главный наш был оппонент, он максимально этот фильм не пропускал нигде. Но все равно удостоверение нам выдали, но все равно прокат был в России или там в других странах. Но там же свои удостоверения прокатные. Поэтому это прокатное нам никак не пригодилось по итогу.
А в России был прокат?
Да, там был в кинотеатрах.
А скажи мне, вот по отношению к этому чиновнику по фамилии Цветков, он же человек был насмотренный, он же знал, что такое история кино, он общался там с большими мастерами, всем рассказывал, что он работал с Михаилом Ильичем Ромом. Что его так возмущало? Может, он просто завидовал этой такой энергетике?
Он запретитель просто, и все. Он боялся за свое место. Он чиновник просто.
Функционер.
Функционер он просто, да. И в том-то и дело, вот Заметалин опять, когда пришел, это вот первый человек на чиновничьей должности, который мог рисковать, ставить на людей, ну, оставить свое мнение. И поэтому тогда фильм и появился. Это же он протолкнул его и на телек, и потом и в кинотеатре был показ, в киноклубе только один раз.
Заметалин, идеолог, который пришел на студию из администрации президента.
Да, да. Вот это парадокс тоже. Вот. Который фильм «Президентская мистерия», ну и «Оккупация», он его просто, говорят, швырнул, когда он посмотрел, швырнул кассету вообще, сказал, что этих людей тут не было. А потом с нами работал и был один из соавторов, можно сказать, всех работ тоже. Написал молитву целую.
Ну, дал много надежд, правда, в этом. Дал много надежд.
«Массакру» с ним ты делал, да, на киностудии?
Да. И потом я же был в запуске с другим фильмом «Шляхтич Завальная». И потом, после как Заметалина убрали, и этот фильм закрыли.
А хорошо, давай тогда к «Массакре». У нее такая счастливая судьба, по-моему, нет?
Как?
Все этот фильм знают.
Все крутятся в кинотеатрах, он до сих пор. Вот вчера пришли мне деньги на счет еще, 15 рублей пришло.
А почему тебе? У режиссера есть отчисления? Это вы по хорошим договорам работали.
Да вот капают какие-то копейки, ну, показывают на каналах там российских, ТВ мистические.
Давай скажем, «Массакра» – это, ну, скажем так, белорусской основе под вопросом. Ты должен ответить на этот вопрос.
На белорусский,
есть там национальное, нет национальное. Что у тебя там от Мэри, что от всяких каких-то легенд национальных. Это такой хоррор, да? Это ты его назвал?
Это не хоррор, нет. Я назвал его «Бульба-хоррор», чтобы это была какая-то фишка пиарская такая. Мне мало одного фильма. Мне «Мистерия оккупации» научила, что важно не только фильм, важен еще процесс. И после, и до, и во время. И для меня произведение искусства, оно такое процессуальное. То есть это не просто артефакт, вот маленький фильм, и все. А вот когда он идет со шлейфом каким-то, и там не только фильм, а там и скандал, и фестивальная судьба, там и комикс, и еще что-то там, концерт, масса, как вот, например. И это тогда мне интереснее. И вот я придумал вот «Бульба-хоррор». Ну, для меня, я долго же не хотел ехать на Беларуси. Вот меня и Саша упрашивал, там, и Кононович говорит, ей тут все по-другому, ты никак ты думаешь. А я очень боялся этого. Я знал уже эту систему изнутри, но как, что на Беларусь невозможно сделать хороший фильм. И вот только Саша это опрокинул мнение. Я считаю, «Массакра» не самый удачный фильм. Ну, он не такой цельный и полноценный, как «Волки». Там очень много потерь. просто тотальных потерь, которые...
Которые именно с обстоятельствами производства
производственными, связаны. В первую очередь. Ну.
А расскажи, как родился все-таки этот сценарий? Это же тоже с Кочановой делали.
Ну вот и я просто, когда мне предложили что-то снять, я предложил там свой маленький такой заявку про подростков, про школьников. Мне хотелось сделать фильм, но мне сразу сказали, что это не пройдет точно, это как бы социальные темы захватывают. И там сексуальные, и там наркотики были, там, ну, сказали, дай что-нибудь другое, такое, ну, может, историческое. И вот я подумал, что чтобы отстали, им надо предложить хоррор. Ну, а хоррор точно Беларусь не будет делать никогда. И когда какую-то заявку вот написали, ну, а первую заявку там, я помнил этот фильм «Медвежья свадьба», Эггерт, или как его, сценарий Луначарского, который по Мариме основе был.
По новелле Мариме, да.
А Мариме – это на основе все-таки литовских легенд, которые можно назвать старобелорусскими. Про графа-оборотня, вот под Линтопами этот граф же жил. Там есть Брама Локиса до сих пор, и люди верят в это. Ну, Локис называлась новелла. И вот мы написали маленькую такую вот заявку. Может, я написал? Не, Саша, наверное, все-таки написал. И потом они сказали, да, давайте быстрее. И вот даже не было времени над сценарием поработать, по большому счету. Что первое написали, то и...
А как ты с Клиновым начал работать? Это его была идея, вот это вот как бы соломенные
да ворота? Солома, это его... У Клинова тема солома, он же ездил по всем этим выставкам и солому делал. Ну, он говорил, что солома – это белорусское золото.
Окей, так вы его именно поэтому позвали?
Нет. С Клиновым я познакомился до этого еще. Мы ездили с ним, я показывал фильм, а он представлял свой журнал «Партизан». А, он написал про оккупацию, да, серию статей. И вот он журнал ездил, представлял, а я фильм показывал. Еще коротенький первый, когда был.
А с точки зрения производства это легко было все делать? Я имею в виду вот такое как бы непривычное, ну, интерьеры и так далее.
Ну, в наших условиях очень тяжело, потому что тут работаешь против здравого смысла, потому что не давали в замок ехать, например, а пытались, чтобы я в павильоне все построил. И вообще как-то цеха использовать. Ну, я понял, что если не построят, это будет такое, не будет фактуры там. Замки очень долго искали. Мы этот вот желудок, кстати, его спасли, он пропадал там, этот вот замок.
Ну, там в деле фильма, кстати, очень много всякой переписки с районными чиновниками, что
ну,
вот...
Ну, это секретный на секретном объекте стоял, он заросший был, этот, его никто
ну,
не
да,
знал про
что
этот.
Там эту стенку можно белить, эту стенку нельзя белить. Как-то вы там достаточно, по-моему, организационно была серьезная подготовка.
Ну да, мы его восстановили, поставили все стекла, восстановили эту как его, лестницу, накрыли полы. Потом на съемках немножко окна несколько выбили и подкоптили. Ну, и потом сказали, что приехали киношники, все испортили. Замок был вообще, его, все про него забыли. А сейчас туда ездят и снимают. Это уже как в карте туризма по Беларуси.
Но буквально первые эпизоды очень напоминают твой диалог с Рубинчиком и Короткевичем.
Нет. Я не видел этот фильм.
Кто? Ты не видел «Дикая охота королевства»?
Ну, я видел на перемотке потом немножко, а так... Не...
Да, даже мне было интересно, думаю, надо спросить, а почему вы не поехали в те замки, где они снимали?
Так они же снимали в Западной Украине.
А, ну, в Украине снимали, да. Был же прокат, я повторяю.
Ну, вот там, такое? Можем сказать, что Саша там снимался же в роли священника. Еще.
Да, очень яркая роль, да, очень. И он через все кино идет, там большая роль.
Да, он еще такой как бы символический вот этот вот как бы гений места такой вот, который потом уходит куда-то, да, уносит. Тоже как с нашим временем можно сравнить, что он же тоже куда-то уходит в другое место. А можно с таким экзистенциальным сравнить, что это такая роль его тоже. Он уходит в какой-то свет с другим людям, где живут какие-то сказочные партизаны.
Да, такой сквозной образ, да?
Да.
Уже больше года назад Андрей Кудененко завершил работу над фильмом о белорусском спортсмене Александре Медведе, фигуре совершенно легендарной. Медведь трижды становился олимпийским чемпионом и 7 раз чемпионом мира. Фильм буквально за несколько часов до премьеры сняли с показа. Почему, до сих пор непонятно. А скажи мне вот еще такую штуку. Вот если говорить о твоем последнем фильме, который, ну, последнем, не знаю, по времени, да, я имею в виду про «Медведя» этот фильм, вокруг которого фильма ходят тоже какие-то странные легенды, нет ни одного внятного ответа ни на один вопрос. Ты в качестве зрителей видел людей молодых, в том числе и подростков, Вот в этом про медведя фильм.
Так это для них фильм же, это подростковая аудитория, конечно, там ну, сколько, 10 плюс, ну, 8 плюс вот так вот где-то, я думаю.
А почему тебе интересна эта аудитория? Ты розыгрыш снимал.
Ну, а главный зритель кто, подростки? Ну, у меня же еще дочке 12 лет.
Ну, вот это объяснение я могу принять насчет того, что главный зритель.
Нет, ну, тем более ее зовут Маша, Маша Медведь, но... И когда дочка же растет, ты все время ходишь и смотришь эти мультики и фильмы детские. Это благодарная аудитория, раз. И, во-вторых, мне было интересно вот эту вот идею Эйзенштейна с мифологическим сознанием или прологическим мышлением, как он ну, разрабатывал теорию, что нужно человека ввести в это состояние методом пафоса, экстаза там, и так далее. И тогда человек превращается в ребенка и получает такой вот... Не катарсис больше, а больше такой экстаз, преображение, вот Евреинов говорил, или сатори, говорят японцы.
Возвышение на подиум.
Да-да-да. Катарсис с тяжелым страданием, да. А вот искусство может нести и другое ощущение.
А ты доволен результатом?
Я доволен, да.
Хорошо, а когда зрители увидят?
Не знаю.
Когда? И это действительно...
Вот тоже как волки увидят через 10, 15, 20 лет, я думаю. Я думаю, что пройдет время, не страшно, он тоже... Ну, думаю, скоро появится где-нибудь. Но, может, где-то на российских этих вот платформах. Он очень непривычен для...
Проката?
Для проката, для продюсеров, конечно. Для дистрибьюторов.
Для дистрибьюторов.
Потому что они привыкли... Ну, во-первых, думают, медведь, это значит некая спортивная патриотическая драма. А у меня же идет деконструкция этой штуки. Я внедряюсь в этот жанр. И совсем другим подходом. Я показываю приключенческое кино с множеством вариаций в виде компьютерной игры. Ну, и вот где гипертекст идет, там, бесконечный.
Да.
Но это монтаж аттракционов. Это все импровизационно сделано, это с большим энергией, фантазией, изобразительно. И он изначально был не спортивный фильм, а подростковое приключенческое кино. Это я сам тему медведя, именно спортсмена, это я ее настаивал и протаскивал. Я и в нулевые предлагал про медведя сделать биографический фильм, спортивный фильм, документальный фильм. Про него никто не давал это делать.
А он твой фильм видел?
Он видел, да. Ну, нормально. Больше понравилось и внукам, и правнукам. Ну, он уже 86 лет ему, но... Ну, до конца досмотрел, сказал, что форма была другого цвета, синей не было.
Перекрасили?
Или красной не было, что-то такое.
Давайте остановимся сегодня, как говорят, на полусловии. Поставим многоточие. С надеждой на то, что мы увидим и этот фильм, и другие фильмы Андрея Кудененко, что фильмы Александра Колбушева не будут забыты и соберут еще своих зрителей, что мы, наконец, поймем, какие мы. И поможет нам в этом белорусское кино. Спасибо, что провели время с нами. Спасибо участникам нашего разговора.
Спасибо.
Ну, хорошо.
Напомним, в новых выпусках третьего сезона подкаста «Поставили, сняли» я, Ирина Демьянова, вместе с нашими гостями Светланой Колбышевой и режиссером Андреем Кудененко говорили об истории белорусского кино, о непростом для студии времени нулевых, вспоминали замечательные фильмы. Кстати, в наших аккаунтах в Фейсбуке и Инстаграме мы даем ссылки на фильмы, о которых рассказываем, публикуем редкие фотографии. Подписывайтесь, заходите посмотреть. Спасибо, до свидания, ждем вас в следующий раз.
Подкаст «Поставили, сняли». Мы говорим об истории и развитии современного белорусского искусства, кино, фотографии, музыки, театра, анимации. Слушайте нас на подкаст-платформах, обсуждайте выпуски в наших аккаунтах в соцсетях. Все ссылки в описании каждого эпизода. До встречи!